Добрый день, друзья! Добрый день, уважаемые дамы и господа! И сегодня, как всегда, с вами программа «Сторителлинг по-русски». И я ее ведущая Наталья Коневец. Ну, вы знаете, 20 марта прошел Всемирный день сторителлинга. И меня все поздравляли с профессиональным праздником. Для меня было это немножко необычно, потому что я сама не ожидала, что такой популярностью будет пользоваться сторителлинг. Но зайдя к себе в Яндекс, я увидела, что моя в основном целевая аудитория зрители от 31 года до 54. И я поняла, что вот эта золотая молодежь, она, в общем-то, не очень приучена к этой программе. Я сегодня решила все стандарты и пригласить самых молодых, перспективных людей, которые сегодня занимаются кинематографом. Интересная тема, интересные ребята, и давайте с ними знакомиться. Багдат Тюрин, кинорежиссер, кинопродюсер, режиссер, участник Каннского фестиваля 2018 года.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Алексей Коневец, режиссер, студент в ГИК, блогер. То тогда тоже здоровайся.
Честь имею, здравствуйте.
Да. Богдан Ткач, студент в ГИК, оператор на телеканале «Культура».
Категорически приветствую.
Да, добрый день, ребята. Ну что, я хотела сказать, что сторителлинг для вас знакомое слово, потому что очень многие сейчас говорят, ну почему называется сторителлинг, рассказ истории. Да, действительно, сейчас очень многие стали обращать на эту тему внимание, и рассказ успешных историй запускается на многих телеканалах. Но как слово интернет не переводится, сторителлинг тоже не совсем переводимое слово. Ребятам знакомо это значение, поэтому начнем знакомиться. Богдан Тюрин. Богдан, расскажи немножко о себе, потому что у тебя действительно интересный сторителлинг. Почему ты пришел в эту профессию? Ведь это очень важно. Вот сейчас, потому что кинематограф в России, он немножко, ну, может быть, не совсем перспективен. Многие в Голливуд стремятся. Расскажи.
Ну, вы знаете, в этом я не очень с вами согласен, в том, что перспектив нет. Сначала хочу все-таки вас поздравить с профессиональным праздником,
да,
раз уж мы вспомнили об этом. Я пришел через телевидение, на самом деле, в кинематограф, потому что у меня мама в этой профессии, и я как-то с детства рос в кругах продюсеров телевидения, продюсеров кино, и поэтому я смотрел на это все, думал, блин, я когда-нибудь тоже буду бегать с кофе все время, куда-то опаздывать и в этом бешеном ритме жить. И я целенаправленно начал готовиться к поступлению, ну, плюс у меня в школе всегда были всякие театральные там приколюшки, незнайки и так далее. Вот, и впоследствии я поступил в ВГИК, поступил после школы в 17 лет, и у меня началась очень, наверное, интересная студенческая жизнь, в которой мы как раз и снимаем маленькие фильмы, с которыми потом впоследствии очень неплохо показываемся в Европе. По поводу перспектив кинематографа я не совсем, наверное, согласен, потому что у меня все-таки подростковый максимализм еще есть, и мне хочется верить в то, что мы что-то изменим, мы придем, и все будет клево.
Ага, хорошо. Ну, теперь, Богдан, тебе тоже такое же слово скажи. Почему ты выбрал эту профессию? В какой семье ты родился? Москвич и так далее?
Да, я не москвич, родился я в Беларуси, и семья у меня тоже из кинематографа. Дед был у меня военным корреспондентом, мать тоже на телевидении, как у моего коллеги.
Богдана, вот. Хочется
пошутить. Моего коллеги Богдана. Тоже Оксана.
Тоже Оксана, да.
Вот. И, собственно, я с раннего возраста фотографировал, потом пошел в колледж при ВГИКе на фотографа, и, собственно, пошел потом непосредственно в ВГИК на кинооператорский факультет.
То есть вы продолжаете династию, Алексей, ну а ты чью династию продолжаешь? Что ты явно не из кинематографической семьи.
Не фартануло в этом плане, но родители творческие, как бы, изначально, то есть Наталья Григорьевна, если мне память не изменяла, в ВГИК тоже поступала. Вот. Но я, так сказать, продолжаю.
Родиться, я в сценарную мастерскую, да.
Да, я на решфак поступил. Угу. Вот. Почему? Объясню почему. Я убежден, что человек... Я ближе все-таки к технарному складу ума. Вот. И я убежден, что человек, который сам по себе технарь, он
очень хорошо может разбираться в искусстве и вообще делать все очень красиво. К примеру, там Стэнли Кубрик, например. То есть великий режиссер, который, если мне память не изменяет, был математиком. Может, поправить меня, да? Математиком же был?
Фотограф.
Ну, изначально, да.
Да, изначально. Вот. То есть, как бы, я решил это совместить все, потому что из экзаменов я, опять же, сдал профиль на математику и информатику, но так вот сложилось, что во ВГИК. Ну и плюс ко всему Богдан Тюрин, мы с ним очень много знакомы, и как бы, да, одной из причин, почему я поступил во ВГИК, это как раз знакомство с ним, и он меня втянул в эту всю движуху.
Вот именно втянул, это как вот болезнь какая-то. Да? В нее вот заражаешься, и хочется вот эти вот съемки все время, хочется куда-то опаздывать, жить в этом.
Ну, это интересно.
Ну, это, вероятно, хороший вирус для всех, для вас, раз вы так легко заражаетесь. Это, значит, перспективно. Молодежь ведь не обманешь, она не пойдет там, где не перспективно. Это к тому, что все-таки российский кинематограф перспективен. И что уже родились новые Тарковские?
Не знаю, вот это вообще не знаю, это так провокационно на самом деле звучит. Я думаю, что Тарковский все-таки один. И глупо кого-то называть вторым Тарковским, потому что это будет
лучше
какой-нибудь...
Лучше будет первый Тюрин.
Да? Лучше первый Тюрин, первый Ткач и первый Каневец, чем второй Тарковский, согласитесь. Был пример такой в кинематографе, говорили про одного очень известного ныне режиссера, что это второй Тарковский. Вот, но как бы ему самому обидно это слышать, что его фамилию сравнивают с кем-то другим. Он отдельный художник, это его личное видение, и это нельзя с кем-то сравнивать, потому что это все-таки индивидуальность.
Ну хорошо, но все равно бывает же все равно что-то похожее, да, то есть иногда какой-то писатель там вот он немножко пишет как Достоевский или немножко пишет как Толстой, все равно ведь в кинематографе то же самое. Ой, слушай, а Зеркало, он также вот как Зеркало Тарковский снимал, вот у него такая же там техника. Можно сравнивать?
Нет? Условно говоря, у нас у всех есть какие-то общие культурные коды. И эти культурные коды мы хотим, не хотим, но иной раз, когда мы будем даже разговаривать с вами, кто-то из нас скажет фразы Пелевина, там еще какой-то литературы и так далее. Потому что мы с вами это читаем, мы на этом там росли, еще что-то, и поэтому вполне возможно, что мы впитываем как губки в себя информацию, и потом ее можем процитировать в своем творчестве, но ни в коем случае не, как сказать, не копировать. То, что мы это, да, что мы это скопировали.
Не копировать. Хорошо, тогда, ребят, вот Богдан, к тебе теперь вопрос. Вот Богдан Тюрин сказал, что вы снимаете короткое кино. Это связано с тем, что молодежи сейчас больше клиповое мышление, и, скажем, большие трехчасовые фильмы вы не привыкли смотреть, больше какие-то анимации, ну, более, чуть более даже сейчас молодежь, или там, скажем, даже детей, там, 16, 15-12 лет, они аниме больше смотрят или короткие ролики. С чем связано, что вы смотрите, что вы делаете короткие фильмы?
Знаете, во многом связано со многими вещами. Во-первых, что касается, если это какие-то короткие метры или работы именно с ВГИКом связанные, с нашим учебным заведением, то есть нам не дают снимать большие ролики. Ну, так заложено в программе. Мы снимаем работы по 10 минут, по 15 минут, будь то
максимум
диплом.
20, да, да.
Максимум 20, будь то диплом или любая учебная работа. Что касается клипового мышления или всех молодежных тенденций, дело в том, что это основное, наверное, и заработок, и очень легкий путь в профессию, именно пойти через клипы и рекламы в это. С другой стороны, действительно, молодежь сейчас мало увлекается не сколько кино, а сколько идет. Ну, наши вот коллеги не хотят снимать кино, а многие хотят снимать рекламу или снимать клип.
Но это скорее операторы. А вот у режиссеров все-таки больше, ну, вот мне так думается, что у нас все-таки. У нас все-таки больше каких-то вот сценарных вещей хочется снимать. То есть не в том смысле, что визуал на первом месте, а в том смысле, что вот сейчас время сериалов, причем не только уже в Америке, а и в России активно идет, скажем так, нововведение в виде платформ, таких как там ТНТ Премьер и так далее, где можно посмотреть сериалы. Причем сериалы написаны ведущими сценаристами, как тоже говорят, сторитейлерами. Вот. И это очень интересное явление, потому что Вот, например, если молодежь, когда приходит домой, разогревает в микроволновке суп, садится кушать, берет чаек, включает на ютубе что-нибудь незамысловатое, чтобы просто занять мозг в тот момент, пока там что-то люди кушают. Угу. Это реально так. А сейчас уже включают сериал. Потому что сериалы, они в то же время интересны, в то же время они не заставляют долго очень думать. И, с одной стороны, не знаю, это, наверное, плохое явление с точки зрения аудитории, потому что аудитория объективно, которая не может понимать Тарковского, ну, наше поколение уже очень, угу. очень тяжело воспринимать такие фильмы, где сугубо визуальное. Сугубо визуальный да. рассказ истории, да, где да. все строится на деталях, где все строится на подтекстах, на культурных кодах и так далее. А такие сериалы, это, наверное, клево, и вот у режиссеров такое, так сказать, такая, как это сказать, желание снимать такие вещи. Вот. Угу. Во ВГИКе есть два вообще, в принципе, постулата, я думаю, в принципе, которые нам с первого курса говорят. Это режиссуре нельзя научить, ей можно только научиться. И второе, это краткость сестра таланта. Поэтому заканчиваю вот мысль Богдана. Хочу сказать, что короткометражки нам нужны для того, чтобы в маленьком жанре уместить какую-то серьезную мысль и научиться это делать в рамках сжатой истории. И уже если мы это сделаем там, в 20-15 минут, то тогда нам вполне возможно доверить полный метр, и мы точно сможем заложить в него сценарную какую-то структуру, мысль, и мы свою мысль изложим.
Помимо этого мы начинаем обычно бездиалоговое кино снимать, чтобы как раз больше понять, как кино строится именно на деталях. То есть, да. как говорится, говорить ротом всегда можно, то есть показать диалоги через разговор или любую историю, действия, а вот именно показать через деталь, как строится это монтажно, по истории, это гораздо сложнее, поэтому начинаем с этого, а потом
во что-то более... Вот наши все фильмы российских режиссеров, ну, которые в основном неудачные, в основном, они... Ну, не берем в пример, конечно, того же Юрия Быкова и так далее, но если брать, вот, ну, банально, «Большая ржака» какой-нибудь фильм, абсолютно ужасный, или я не знаю. А, вот, все хвалили фильм «Притяжение», да. Многие хвалили, российскому зрителю зашел. А на чем там строится повествование? На диалогах исключительно. То есть, если выключить звук, например...
Вы знаете русы.
Да, вы знаете русы. Просто это, Саша. Если выключить звук в этом фильме, банальный пример, по истории практически ничего понятно не будет. То есть, персонаж не раскрывается, не видно его преображения по картине. Вот если включить тот же фильм, ну, любого более-менее успешного режиссера, российского или зарубежного, не суть, будет видно становление персонажа, будет раскрыта его история чисто с визуальной точки зрения. А когда фильм строится исключительно на диалогах, это не круто. Плюс ко всему, очень много режиссеров не умеют делать грамотные диалоги. Вот, к примеру, Квентин Тарантино делает великолепные диалоги.
Мартин Макдонах из последнего.
Опять же, да. Только фишка у Тарантино в том, что там не столько диалоги, сколько вот взять, например, фильм «Бешеные псы», где они вначале сидят в кафешке, и просто у них болтовня. Банальная там о своих каких-то мирских вещах. Просто для зрителя это ничего нового, ну, информации никакой не вносит. Но для них, для зрителя персонаж раскрывается сразу. То есть, и видно, и сразу вот зерно какое-то, вот, и оно как будет раскрываться у персонажа, это все видно.
Это да. Зритель видит, что его не обманывают.
Да, да, и все. И сразу тогда тебе персонаж импонирует, он тебе нравится. Да, ты сравниваешь его с собой. И после этого вот он раскрывается. Как бы если после этого выключить звук, ты увидишь, что вот этот там, допустим, предатель, а этот там хороший товарищ и так далее, все. А вот сейчас основная проблема вот нашего именно кинематографа, то, что все через диалоги и все, ну, как-то на слишком большом пафосе и прям, ну, очень плохенько.
Именно нет никакого раскрытия, потому да. что если какая-то интересная есть мысль или идея на протяжении даже всего, всей картины, то ничего не происходит. Действие происходит, время течет, смотришь, думаешь, да, вроде что-то в этом есть, а вроде ничего нет.
Да, по сути. Да.
То есть вы меняете парадигму кино?
Наверное, нет, чем да, мы ее возвращаем. Потому что вот касаемо очень правильную, Богдан сказал вещь по поводу, если посмотреть кино без диалогов, выключить звук на нем и будет понятно, о чем история, значит, кино хорошее. И это классика советского кинематографа. Поскольку мы все знаем, что Голливуд работает по Михаилу Чехову, монтирует по Сергею Эйзенштейну, и это так. Потому что советский кинематограф – это мощнейшая была, есть, я надеюсь, в нас в дальнейшем, в каком смысле, ну, потому что мы должны нести свое наследие, мы должны продолжать, потому что оно у нас богатейшее, нам повезло в этом смысле. Мы же все-таки учимся во ВГИКе, и педагоги у нас – это те люди, которые учились у Михаила Ильича Рома, а это человек для ВГИКа очень важный, это человек, который учил Тарковского, Кончаловского, Шукшина, это все люди в его мастерской учились. Самый, один из самых талантливых педагогов, он один из первых теоретизировал в мире историю кинорежиссуры и, в принципе, что такое кинорежиссура, он выпустил учебник «Основы кинорежиссуры», который в 85-м году перестали выпускать, но если есть люди, кто интересуется кинематографом, его еще можно найти на каких-то блошиных рынках и так далее. И мне посчастливилось, я в Измайлово поехал, нашел на блошином рынке эту книгу, и когда я ее прочитал, я понял, что в советское время все сказали нам. Нам оставили это наследие, нам сказали, как делать, нам дали все материалы для того, чтобы мы учились. Нам нужно просто это воплотить со своими идеями, со своим мировосприятием для современного зрителя.
Хорошо. Ну, ребят, вы знаете, при том, что у вас действительно большие планы, перспективы, но вы студенты, надо жить сегодня. Может быть, поэтому вы занялись клипами, рекламой и будете в дальнейшем думать все-таки о серьезном кино. Как сегодня вы выживаете?
Мы действительно выживаем.
Нет, но хотелось бы сказать, что когда снимается реклама, клип или вот похожая история, в первую очередь мы набиваем руку. То есть это, опять же, когда идет сумасшедший довольно ритм на съемках, когда тебе надо за одну смену там отснять, там за три смены потом все это смонтировать, свести, еще договориться, ты привыкаешь к стрессу. Ну, потому что все очень романтизируют кинематограф. Типа, вот, это вот некая метафизика, вот эти вот все вещи.
Такие там всякие кубы и так далее.
Да, да, да. Это просто все реально думают, вот, это искусство, это там такие эстеты сидят. Нет, трехэтажный мат на съемочной площадке.
Это вы сейчас бэкстейдж?
Да, да, да.
Вы пытаетесь сказать.
Мы подводим плавно к этому.
Плавненько подходим. Я просто к чему веду? Потому что это невероятно сложно все, правда. И человек, который не посвящен в это, он теряется. Но и сами мы, как только начинаем, там, когда в первый раз какая-то крупная съемка, это все глаза в разные стороны.
Когда у тебя 30 человек на площадке, вот минимум, у которого, которому каждому нужно дать свою задачу, он должен ее знать. То есть не дать, а он должен ее знать априори, чтобы не было болтовни лишней на площадке, чтобы не было шума, и этот механизм должен работать. Должен срабатывать без какого-то лишнего вмешательства.
Да.
При этом стоит мат, и при этом человек неподготовленный, у которого нет, наверное, там коммуникативных каких-то способностей, он просто теряется. И вот, ну, я видел таких товарищей однокурсников, кто просто на съемочной площадке, вот он может быть невероятно талантливым сценаристом, может писать гениальные просто истории, но приходит на площадку и все. И вот в этом он не может выжить.
Хорошо, а зачем вот это слово «стоит мат»? Нельзя вот как-то?
Ну,
потому что он там не стоял.
Образно говоря, это все зависит ведь от режиссера на самом деле. Вот есть товарищи
от всей съемочной команды.
От всей съемочной команды, от оператора. Вот оператор, например, выстраивает общение со своим операторским цехом, его называют.
По-своему.
Условно говоря. И у них вообще, у них свой язык. Они говорят, принеси-ка мне там педанинку на 25.
Да, сейчас это грид повесит на 12-ю, ты еще это...
И все, и как бы мне, как режиссеру или как продюсеру, иной раз проще подойти к оператору и сказать там, мне нужно, чтобы там вот было светло, да?
А
он такой, так, но чтобы было светло, значит, это надо. И дальше пошел язык, вот непонятный совершенно, ну, непонятный он до поры до времени. Потом, когда начинаешь общаться больше снимать, уже более-менее начинаешь, там, не native speaker, конечно, а вот уже более-менее посвященный становишься пользователь этого языка.
Хорошо, но вот вы втроем иногда снимаете совместные какие-то работы, делаете. Почему вот именно вы соединились? Почему коллаборация ваша произошла? Вот именно вот Богдан, Алексей, что-то общее? В дальнейшем вы собираетесь серьезное кино снимать? Почему вы вот собрались?
Да.
Давайте по очереди, у каждого.
Да, потому, я со своей точки зрения тоже.
Тут просто, как в любой другой профессии, очень важно найти своих единомышленников. Абсолютно. Учитывая, что кино – это помимо того, что это искусство грубое, это искусство, где кажется, состоит из многих людей. Каждый отвечает за свой департамент, я как оператор за своих людей, и за себя отвечает за изображение. Алексей как режиссер будет отвечать за другое, Богдан как продюсер за третье, за Сашку. Вот, и все это приводит.
Подцепляю. Значит, со своей точки зрения скажу, почему мы именно втроем сработались. Потому что все-таки мы люди, и у каждого есть какие-то, ну, допустим, недостаток знания в чем-либо. Вот у меня там непосредственно у Богдана, может быть, у второго Богдана. Я не уверен, что они есть вообще, но может быть. Вот. Может быть. И, короче говоря, мы друг друга прикрываем. И вот если я где-то не доработал, Богдан всегда выручит. Если Тюрин где-то не доработал, мы ему тоже поможем. У нас так сложилось, это все. И самое спелись, как говорится. Угу. Просто мы можем там вместо Богдана взять какого-то другого оператора. Но вот не будет у нас клеиться. Потому что там с точки зрения, может, технической, другой оператор будет круче. Но с точки зрения художественной, нам нужен вот именно Богдан вот этот вот. И типа вот мы втроем когда сработались и поняли, что нам комфортно работать, когда у нас смена 12-часовая пролетает просто вот так вот, и когда, ну, ты по сути не устаешь, а это круто. Вот поэтому мы втроем работаем. Обычно просто когда у тебя какие-то... Плюс ко всему, опять же, стресс на съемочной площадке очень большой, и вот это вот некий негатив даже начинается иногда на площадке. Это очень сильно выматывает, и когда у тебя 5 часов работы прошло, ты уже все весь уставший, у тебя голова перестает работать, и ты думаешь, блин, когда смена закончится. Да. Уже, да. А очень когда срабатываешься, она быстро пролетает, и это
очень правильно, когда на съемочной площадке именно царит гармония. Это очень важно, наверное, один из самых важных компонентов именно в кино. Потому что если везде всегда негатив, у тебя недопонимание с режиссером или с любым другим персонажем, даже незначимым, всегда очень трудно работать, ты думаешь скорее не как сделать это все хорошо.
Хорошо. Твое мнение, Богдан?
В первую очередь взаимопонимание. Ребята уже это сказали. Мне остается только дополнить, что когда вот то, о чем я сегодня уже упоминал, постановка задачи. Это же самое важное вообще, в принципе, в любом деле. И когда человек знает то, что ему делать, когда у него не возникает лишних вопросов, это значит, что все идут нужным курсом, и все будет клево. А вот у нас не возникает проблем и вопросов на съемочной площадке, что каждый делает. Мы приходим, вот мы снимали на той неделе рекламу для одного крупного бренда. И мы пришли, я занялся своим делом, ребята занялись своим делом, и мы как бы сводились только в тот момент, когда нужно было. Если бы это была неграмотно выстроенная работа, то тогда тот же самый оператор, он не знал бы, как поставить задачу своему цеху, и в конечном итоге у нас получалась бы брань, которая как раз возникает из-за недопонимания, и возникал бы разблуд и шатание, говорят, да, такая есть поговорка, вот да. Что-то такое, а у нас этого нет. Мы пытаемся уже вот с малых лет приучить себя к четкой структуре на съемочной площадке, к четкой иерархии. Не в том смысле, что иерархия между нами, а с точки зрения распределения задач,
очень
и с точки зрения.
Отвечает
за свою нишу. И если это есть, тогда у нас с самого маленького уровня до самого высокого будет все хорошо. У нас была тоже...
Да-да-да-да-да.
У нас была показательная история касаемо команды. Мы когда в том году вот были в Каннах, мы вышли на представление фильма, мы говорили не о себе. Вот у нас из команды поехали только я и режиссер с короткометражкой представлять ее в Канны. Остальная часть команды по разным причинам не смогла.
А как картина называется?
«Лодка». Ее можно найти на Кинопоиске, в интернете, фильм «Лодка». Смотрите.
Ты там продюсер.
Да, я продюсер.
Ну, давай повыображаем. Господи, это же здорово.
Ну, она, если бы она была в прокате, тогда это один разговор.
А у нас почему? Почему?
Есть такая штука, прокатное удостоверение в Министерстве культуры. Мы снимали за свои деньги эту работу, «Лодка». То есть полностью мы нашли сами средства, технику и так далее. И когда мы поехали в Канны, У нас не было никаких, то есть, ограничений в виде там, ответственности перед кем-то. За, ну, условно говоря, мы не спрашивали ни у кого разрешения, можно ли нам, а мы поехали. Потому что мы свободно это сделали. Вот. Но, конечно, хочется сейчас уже, у нас хватило денег на несколько работ за свои средства, но сейчас уже хочется привлекать, научиться работать там с тем же Минкультом, чтобы получать какие-то гранты и так далее, потому что идей много, воплощать их тоже нужно, и, конечно, хотелось бы. Вот. Мы, значит, в Каннах вышли когда, и нас начали, ну, а французы, у нас были английские субтитры и, соответственно, на русском языке короткометражка. Французы хлопали после фильма, не понимая совершенно, что люди говорят, ну, потому что английский язык тоже не все знали,
да,
явно. И они поняли, о чем история, вот как раз, без звука. И когда они начали нас спрашивать, мы не говорили ничего с режиссером конкретно о нас, мы говорили о нашей команде. Потому что если бы не наша команда, если бы не 20 человек, которые стояли за этим производством, если бы не слаженная работа каждого человека в отдельности, то у нас бы не было этого фильма. И глупо забывать о том, что без огромной команды, ну, просто есть люди, которые абсолютно индивидуалисты, такие эгоцентристы, которые говорят, что это все сделал я. Так не бывает. Я в это не верю. Потому что всегда есть какая-то команда, всегда есть люди, которые стоят за спиной, очень важно быть благодарным и всегда тянуть людей вместе с собой, которые тебе помогают и которым помогаешь ты.
Ну, что я хочу сказать, что в компетенции 21 века ходит такое понятие, как коммуникативность. Надо отметить, что как раз кинематограф без этой истории не будет существовать. То есть не будем тянуть одеяло кто-то на себя, а именно вот это проникновение, коммуникация в друг друга. Это действительно есть научные труды, где как раз написано, что в компетенции 21 века как раз ходит коммуникативность. Потому что в основном сидят все в телефонах, и эмпатическое общение не происходит. И очень важный момент, вот вы сейчас на практике рассказали, как вы все как бы можете совместно сотрудничать. Но скажите, пожалуйста, вы ведь студенты, вы учитесь в ВГИКе. Что вам нравится, что вам не нравится в современном преподавании? Потому что, вы знаете, мир идет вперед. Я не зря сегодня начала с того, чтобы мне вернуть вот эту публику 17-30 лет, надо, конечно, подстраиваться под ваши взгляды, под ваш возраст, если хотите. Могут ли педагоги вот так перестраиваться и быть вам друзьями?
Да, однозначно. У нас есть мой любимый мастер Виталий Серафимович Калинин.
Да-да-да. Паша, всем привет передаем.
Привет. Виталий Серафимович – это человек, который соединяет в себе невероятно огромный гуманитарный базис, который он может нам передать. Советские лучшие традиции кинематографа и современный взгляд на вещи. То есть это человек, который разбирается в тенденциях на телевидении, в тенденциях на Ютубе, который всю жизнь проработал в профессии, который очень много нам дает. Разумеется, преподавание от этого становится очень продуктивным, очень интересным и всегда самые клевые лекции.
На самом деле ВГИК самый крутой вуз по кино? Или есть уже какие-то коммерческие структуры, которые опережать стали, или что? Или все-таки вы гордитесь тем, что вы студенты ВГИКа?
Мы, разумеется, гордимся, но стоит также отметить, что появляются очень интересные явления на рынке образования, такие как, например, МШК, где у ребят я сотрудничаю с ними с точки зрения каких-то проектов, и вот я очень рад приглашать их к себе на проекты, на ВГИКовские, потому что у них огромная, скажем так, производственная практика и огромный производственный ресурс, который очень важен, и у них действительно очень большие знания именно современной техники. Они этим умеют владеть, у них современные преподаватели, еще один любимый преподаватель во ВГИКе, у нас Всеволод Вячеславович Коршунов, наш педагог по драматургии, он преподает еще и в МШК. И он тоже очень молодой, он с современным взглядом на вещи. Есть очень много предложений, да. Помимо нас, это хорошо.
Так, Богдан, твое мнение насчет образования?
Да, я очень согласен с Богданом. С другой стороны, ГИК, он действительно старейший киновуз в мире.
В мире. Самая первая киношкола. Нам в этом году 100 лет. Нам в этом году у нас официальное празднование. 1 сентября будет...
100 ровно.
Да, ровно 100 лет.
Ровно 100 лет. Там
действительно, так вы счастливчики, действительно.
Самый да. старейший, самый опытный, самый крутой. И правда появляется и в Москве, и за пределами Москвы достаточно много киношкол, которые обучают и актеров, и режиссеров, и все департаменты кинематографа. С другой стороны, сейчас в ГИК находится на рубеже, так сказать, инноваций, uh-huh. по крайней мере, что касается моего факультета кинооператорского, появляется много вещей, с которыми старая школа может быть не знакома, или... Ну, в общем, yeah. в общем так. Например, нам 2 года назад убрали пленку, все, что связано с пленкой. Если mm-hmm. раньше мы многие работы снимали на кинопленочные камеры с полностью циклом обработки, со знаниями, которые нам передавали все люди, которые нас обучают в ГИКе, то сейчас этого нету. Хорошо это или плохо, да, мы идем в ногу со временем и стараемся то да сё, но...
В этом плане очень многие преподаватели в этом плане они не перестраиваются под современные тенденции вот с точки зрения кинематографа. Понятно, что изначально там 52, по-моему, да, драматургических вот этих
конфликтов основных.
Да, да,
их, да, 52 или 54, что-то.
Вот,
такое.
Их одно количество. Понятно, что ничего нового по сути нельзя придумать. Но есть развитие технологий, и с развитием технологий появляются новые приемы. Вот. Но преподавательский состав в ГИКе зачастую пользуется исключительно старыми вот этой вот советской школы, как Богдан сказал, потому что она там лучшая в мире, а очень крутая.
Да это, в принципе, хорошо,
это, потому что... Это вот базис, который нам дается, на уже деле, на него да. мы можем придумывать.
Именно все, mm-hmm. все наши мастера заточены под это. Ну, они учились, они снимали так всю mm-hmm. жизнь, и это и хорошо. Мой мастер Юрий Анатольевич Невский, который снял более 50 картин, работал еще с таким мастером, как Юсовым, который угу. снимал
Солярис
угу. и многие другие картины. Вот. Кстати, Солярис, Юрий Анатольевич тоже работал вот как раз на этой картине. Вот. И, собственно, все знания, которые нам передают, они очень важны. И... Но это что касается именно мастеров. А что касается самой
тактики, технологии отстают,
тактики
да?
преподавания, которые нам да. дают выше, угу. это уже другой вопрос.
Ну, вы да. знаете, цифровая революция случилась в 2015 году, хотя многие из наших друзей еще не перестроились, поэтому в том числе и в ГИК может еще не перестроиться. Вся цифровая революция все только еще началась, поэтому технологии все нас ждут впереди, и это приятно. Сейчас множество постановлений правительства, национальная программа запущена, цифровая экономика, поэтому это коснется и технологий, которые будут преподаваться в ГИКе. Ну что, замечательно. Скажите, ребят, все-таки программа у нас сторителлинговая. Интересные совместные истории на площадке или отдельно, или какие-то у вас бывают такие, знаете, вот актеры, они очень любят байки рассказывать, ну, сторителлинговые сказки и так далее. Я понимаю, что у вас профессия режиссеров, продюсеров, операторов. Может быть, все-таки есть какие-то моменты, потому что сегодня ребята приготовили нам ролик, который пойдет во вторую национальную премию «Сторителлинг по-русски». Вторая национальная премия «Сторителлинг по-русски» пройдет 14 апреля в Москве. И мы, дорогие друзья, все еще ждем ваши ролики на 1.5 минуты, которые вы можете отправить на почту storytellingsobaka.com и, конечно, получить от нас призы и подарки, и, возможно, стать лауреатом одной из номинаций премии. Ну, а сейчас, конечно, от вас какие-то интересные истории, может быть, не совместные. Может быть, конечно, у вас да, есть нам... оригинальные истории, которые...
У нас и совместных хватает.
У нас и совместных хватает.
Давайте, вот кто начнет и что расскажет. Богдан.
Да, у нас вот из последнего, вот прям если далеко не ходить, у нас все время случаются какие-то конфузы, да, на производстве. Это всегда кто-то воспринимает это как данность, а кто-то суеверно к этому относится. Вот у нас, например, на последней съемке, значит, мы снимали мой фильм, учебную работу, значит, благословение. Мы его сейчас уже монтируем и решили сэкономить денег, поскольку мы вторую часть фильма снимали за свои средства, решили сэкономить денег и поехать, значит, снять 24-часовую смену съемочную, сделать, то есть объединить две смены, 24 часа снимать без перерыва.
Это у нас, что, в книгу рекордов Гиннесса?
Нет, не в книгу, нет, просто на самом деле.
Это же тяжело.
Это тяжело, но на самом деле, как вот я, то есть и команде это преподносил, ребят, денег почти нет, технику лучше арендовать на сутки сразу, чтобы не за два дня платить, а за один день, и за один день все доснять. Снимать мы хотели в лесу, значит, в Абрамцево, договорились с музеем-заповедником Абрамцево, там нас пустили, там мы, значит, историческая натура, исторические, значит, экспозиции, и так далее. И все основное время мы должны снимать на улице. И у нас снимался Александр Александрович Лазарев, это народный артист России, и он, значит, у него недалеко оттуда была его дача. Он говорит: ребят, вот я не уверен, что вы 24 часа осилите снимать. Мы ему изначально говорим: да, Сан Саныч, нормально, мы все сделаем, мы вы тут не переживайте, мы вас на час вызовем, за час вас отснимем, и все, и вы будете свободны, мы все, а мы будем дальше там снимать детали, крупные планы, нам вообще греться не надо, ничего не надо, мы вообще супер крепкие. И вечер, мы уже начинаем подмерзать, ну, приезжает Сан Саныч, говорит: ребят, все, хватит, давайте ко мне на дачу, и у меня прям на участке есть лес, в котором вы можете, ну, такой вот участок леса, в котором вы можете снимать. Просто Александр Александрович, низкий поклон, он спас нас, мы снимали прямо на его участке, он дал свой дом для того, чтобы вся команда в нем грелась, делал нам бутерброды, делал нам чай.
Слушайте, хорошо.
И в конечном итоге мы отсняли, я попал с клиф с пневмонией, я вот только сейчас долечиваюсь.
Да, это да.
Зато вся команда как довольна была. У нас продюсерский цех особенно, ребята. Они сидели у камина у Александра Александровича Лазарева дома, кушали бутерброды с чайком. А мы с Алексеем Константиновичем вот получили эмпирический опыт, не забывай.
Великолепно было, да, когда ты из этого леса выходишь, а у тебя там надо приборы расставлять, снег вот так вот по колено.
Снег расчищать по колено, да.
И приходишь. Весь операторский цех греется, бутерброды ест, ты такой, блин, думаешь, ну пацаны, что такое, ботинки снимаешь, у тебя воды там по колено, думаешь, ну ладно.
Вот, и мы с Алексеем Константиновичем там, да, конечно, очень подмёрзли.
Да, Богдан пневмонии, так сказать, заболел, меня это обошло стороной. Ну, короче, сложные съемки были достаточно.
Но зато мы преодолели. И вот с точки зрения каких-то как раз вот суеверных вещей, вот я заболел, зато фильм мы отсняли и уже демонтировали. То есть чем-то всегда нужно благословение.
Благословение. Ну что, тогда я думаю, что зрители пусть запоминают, потому что это тоже на Каннский фестиваль, я так думаю,
понятно. Нет, у нас это совершенно, так сказать, наша российская история, которая будет понятна только, ну, я думаю, что она может тепло восприниматься зарубежной аудиторией, но все-таки она такая конъюнктурная. Мы сделали
что, это тогда
19-й.
Тэфи?
Нет, Тэфи это телевизионное. Мы скорее планируем на Кинотавр.
Кинотавр.
Подавать.
В Сочи.
В Сочи, да.
Так, ребята, запоминайте, мы к вам едем в Сочи, имейте в виду. Да, потому что ребята действительно талантливые. Вы видите, с каким они вдохновением вообще рассказывают о своей вообще тяжелейшей работе. Так задумаешься, это же надо. Это и заболеть успели, и про. Что только не случается, но они в таком кураже, я бы сказала, и мат не стоит, видите, как в студии. Мы продолжаем с вами в хорошем настроении. И действительно, у нас осталось не так немного времени, потому что нам еще ролик надо посмотреть. И, ребят, давайте тогда вот ваши пожелания нашим зрителям. Каждый по минуте скажет, потому что вы знаете, сколько молодых людей, девчонок хотят поступить в АВГИК. Это мечта всей жизни. Им это очень хочется. Как это сделать? Какие, может быть, какие-то моменты, ну, что им надо помимо таланта, может быть, харизмы, что еще надо? пожелайте молодежи. Скоро опять экзамены, скоро опять заканчивается
сезон. Сезон уже начался, да. Ребята, актеры уже стоят в очередях, да. На прослушивание.
Вот, ваши, вот вы уже профи, вы, нас смотрит в эфире 5000 человек, ребята, ура! И поэтому вот эти 5000 человек тоже должны услышать, стоит ли вообще идти в вашу профессию.
Кто? Давайте, Александр, начинай.
Да, Богдан, обязательно стоит, обязательно. Кино, кто в этот мир попал, навеки счастлив стал. Вот. Единственное, надо, конечно, выбирать факультет, правильно, да. Кинооператорский.
Только кинооператорский.
Нужно правильно выбирать мастера.
А это очень важно.
Это очень важно, потому что многие приходят просто, чтобы поступить в ВГИК, не знаю.
Совершенно не знаю, что самое важное, на самом деле, не то, что ты учишься в ВГИКе, а у какого мастера.
У какого мастера, да, что он снял, то он... Такое вообще как, что многие приходят, не зная ни фильмографии, ни фамилии мастера. Вот. И, конечно, нужно...
Я продолжу опять же мысль. Нужно...
На подхвате, да. Как на съемках на подхвате камеру.
Так и все. Ну, тандем. Главное, спеться, сработаться. Короче говоря, в ГИК... Каким бы там, как бы его ни критиковали, каким бы он там в моментах был непонятным или даже плохим, это отдельно вообще мир, очень интересный. Ну, вообще, в целом, кино это очень интересно. Мы сегодня попробовали так бэкстейдж кинематографа рассказать. Значит, если хотите во ВГИК поступать, но обязательно надо, чтобы были... сообщники, так сказать, с тобой товарищи, друзья, которые в нужный момент помогут, которые подтянут там, где надо, и с которыми ты сработаешься, и с которыми в дальнейшем можешь работать. Потому что это такая профессия, где ты в одиночку ничего абсолютно не сможешь.
Угу. Абсолютно. Вот. Верная мысль, Алексей Константинович.
Продолжай.
Я еще одну историю небольшую расскажу.
Одна минута осталась.
Мой второй мастер, Юрий Михайлович Беленький, он поступал во ВГИК 11 раз и не поступил. Но в конечном итоге он стал мастером, потому что он отучился на журфаке МГУ и снимал такие сериалы, как «Кармелита» в 2000-е. Это был очень популярный сериал. Сам писал сценарий, сам продюсировал. И поэтому, даже если не получилось с первого раза, надо перепоступать, надо менять мастеров, вообще не бояться этого дела. Просто для того, чтобы мечта воплотилась. Я желаю, чтобы у всех мечты сбывались. Это самое важное, главное мечтать.
Ну, а я хотела бы сказать, что сейчас мы включаем ролик. С вами прощаемся. С вами была программа «Сторителлинг по-русски». Я Наталья Коневец. До новых встреч. Смотрим ролик.
Погадать на короля. Ой ля-ля, ой ля-ля. Оператор. Рассвет всегда холодный. Ага, Денисов.
У нас был один кадр, мы снимали.
Куда вас ощущать, насколько она первая?
Ты второй кадр. Третий кадр шла как второй, да?
Да, она же корни с нами записывала.
Да, да, все, окей.
Господа звукари.
Я фокус потерял, можно еще раз?